эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи мы продолжаем начатый разговор о победах и поражениях Московского международного кинофестиваля. Мы остановились на словах председателя жюри Анже Жулавского. Он говорил о том, что если фильм легкий, то он отличный зритель, а если трудный, амбициозный и даже интеллектуальный, то в нем просыпается более строгий судья. Если верить сказанному председателем жюри, более строгий судья в первые дни конкурса в нем проснуться был не должен. Оба фильма «Сколько ты стоишь», выдающегося режиссера Бертрана Блие и хорватскую картину «Спи, мое золотко» смотреть было легко, особых претензий на интеллектуальное кино в них не наблюдалось. Картину о хорватской деревне 40-х-50-х годов режиссер Невин Хитрич снял в манере близкой к документальной.
В Хорватии я получал премии за мои документальные фильмы. С игровыми картинами их объединяет внимание к людям, жизнь которых мы наблюдаем. Была такая старая присказка: «Это не трагедия, чтобы вас растрогать, и не комедия, чтобы повеселить». Жанр фильма – трагикомедия.
Это теперь модное направление в кинематографе. Выглядит все так, будто оператор поставил камеру и наблюдает течение обыденной жизни, не оценивая происходящего и не давая зрителю времени посмеяться или поплакать. О фильме Бертрана Блие подобного не скажешь. Можно волю повеселиться, можно и растрогаться. Автор картин «Вальсирующий» и «Мужчина, приготовьте носовые платки» остался верен себе и снял абсурдистскую комедию. Но возраст режиссера дает себя знать. Новый фильм куда сентиментальнее предыдущих. Блие сумел создать и полтора часа продержать на экране атмосферу глупого, милого, легкомысленного счастья. Счастье по Блие – это очень красивая женщина в постели с любящим ее мужчиной. Женщина воистину хороша. Моника Беллуччи, увиденная глазами Бертрана Блие, будто только что сошла с полотен великих живописцев эпохи Возрождения. Да и сам фильм кажется приношением режиссера Моники Беллуччи. Бертран Блие говорил:
«Мой фильм – это простая любовная история. Когда меня просят ее как-то характеризовать, я отвечаю: это не фильм, а ласковое движение. История о том, как женщина обнимает мужчину. Причем мужчина во всех отношениях ее помельче. Фильмы мои часто бывают похожи на сон. В принципе, предпочитаю кошмарные сны, но тут вышел сон как мечта».
Бертран Блие выглядел и держался как мечтатель и вовсе не походил на человека, который первым вступил в сражение за награды Московского кинофестиваля. Да и сам он признался, что, снимая фильм, думает не о призах, а о том, что рядом работают интересные режиссеры, и произнес имя Вонга Карвая. Название его картины «Любовное настроение» в значительной степени определило и тональность фильма Бертрана Блие. Хочу привести еще одно его высказывание.
«Есть такие моменты в жизни каждого творца, когда он должен вести себя как последний негодяй. И бывают такие времена или даже страны, в которых следует быть элегантным и сдержанным. По-моему, сейчас время бороться с политкорректным искусством. Настоящий художник не может быть корректным, точнее, не обязан им быть. Он должен соблюдать определенные правила в жизни, но не в своем искусстве».
Эти слова замечательного режиссера я вспомнила на фильме итальянского его коллеги Умберто Марино «Лед и пламень». Ему, как и многим его европейским коллегам, видимо, не дают покоя лавры «Человека дождя» и Дастина Хоффмана или южнокорейской картины «Оазис». Герой – душевно больной человек, спасти которого может, по мысли автора фильма, не медицина, а только любовь. Этот образ и эта идея давно стали общим идеологическим местом мировой кинематографии. Сам режиссер, однако, не признает свой фильм данью моде.
«Болезнь я старался показать метафорически. Герой носит в себе те же проблемы, что и самые обычные люди. Мы рассказываем историю человека, который лишен дара любви и пробует его обрести с помощью женщины. Лед – это он, она – пламень. Его таяние и есть предмет нашего интереса».
Название следующего фильма конкурсной программы «Самурай, которого я любила». Красивая история с древних времен, совершенно доступная зрителю, ничего не знающему об особенностях японской культуры. Необычный в фильме то, что любовь совершенно целомудрена, боевых сцен не так уж много, самураи заняты на чиновничьей службе, они проверяют рисовые поля, да еще они дорожат человеческой жизнью и не рвутся пролить кровь врага. Режиссер Мицуо Курацути говорит, что этим обязан книге.
Вы приучены к самураю-супермену, а я хотел представить вам обычного человека. Он такой же, как мы.
На самом деле такой же, как мы, только герой немецкой экзистенциальной драмы «Страхование жизни». Превосходный молодой актер Янс Харцер играет страхового агента, человека, который доведен до полного изнеможения вечной необходимостью зарабатывать деньги, постоянными разъездами и унизительной ролью кривляки. Ведь каждый раз он должен ломать комедию, чтобы заполучить клиентов, таких же, как он, измочаленных людей. И он, и они потенциальные самоубийцы. Во-первых, боятся жизни и не уверены в завтрашнем дне. Во-вторых, в случае смерти их дети и жены получат значительную денежную сумму. Никто здесь не занят реальным делом. Одна заправляет гостиницей, в которой нет постояльцев. Другой торгует поддельными духами, и даже женщину ему заменяет запах фальшивой парфюмерии. Настоящей жизни нет, а та, что есть, никому не нужна. Режиссер Бюлент Акинчи говорит.
Жизнь в Германии прекрасна, это уж точно. Но я хотел показать те сущностные, глубокие проблемы, которые существуют во внешне очень благополучном обществе.
Атмосфера социальной депрессии поразительно точно зафиксирована в «Страховании жизни». Режиссер показывает самые обычные вещи, но сгущает реальность до символа, и вас охватывает настоящий ужас. Ужас от этих бесконечных серых дорог, от тонированных стекол машины, которые никогда не открываются, и даже от вида бензозаправок. Хотя бы здесь люди могли пообщаться, перекинуться парой слов, но нет. Они стынут в одинаковых позах, с одинаково непроницаемыми лицами, как манекены из витрин. Но вот женщина, рядом с которой герою хочется остановиться, остаться, живет в отеле под названием «Выезд с главной дороги». Таков ненавязчивый совет автора фильма. Нужно просто свернуть в сторону и притормозить. На мой взгляд, гран-при фестиваля заслуживал только этот фильм, один из вообще немногих, смысл которых не исчерпывается кратким пересказом сюжета. Вообще, политики было не густо, зато социальных проблем хоть отбавляй. В симпатичной легкой бельгийской комедии «Как все» показана диктатура без диктатора. С его ролью успешно справляется телевидение и масс-медиа, которые бесцеремонно вторгаются в человеческую жизнь и превращают людей в подопытных кроликов. Герою фильма всегда нравится то, что большинству французов. Эту его способность сперва используют телемагнаты, а потом он сам начинает извлекать из нее выгоду и становится настоящей звездой. Роли меняются, и вот уже от его мнения зависит результат аж президентских выборов. История напоминает американский фильм «Шоу Трумана», но если забыть об оригинале, можно получить удовольствие от неглупой комедии, чего и добивался режиссер Пьер Поль Рендер.
C'est vrai que une des sources d'inspiration...
Источником вдохновения для этого фильма послужили, конечно, телешоу. Но в стандартных играх задача участника чем-то выделиться. А в фильме предложена такая игра, в которой надо быть таким, как все. Герой получает возможность выделиться именно потому, что он похож на всех сразу. Однако он к финалу вырастает в совершенно самостоятельную величину. Уже не он подражает кому-то, а все стараются стать похожими на него. Мы не хотели ломать рамки легкой комедии, но ведь и она может заставить человека задуматься. Главное для нас – не попасть в ловушку выбора – фильм для всех или фильм для избранных.
Еще одна картина о Саре, как раз лауреат Гран-при, показалась вполне заурядной. В ней, несмотря на все ее недостатки, литературность, повествовательность, отсутствие выразительных актерских работ и фальшивый хэппи-энд, все же затронута важная тема. Главная героиня – жертва феминизма. Она боится признать, что не все может сделать сама, без посторонней помощи. Упрямо отстаивая свою независимость, она едва не разрушает свою и чужую жизнь. В умной, стилизованной под документальное кино филиппинской картине «Букмекер» опора и надежда семьи пожилая женщина вынуждена зарабатывать, принимая ставки в нелегальной лотерее, а играют в нее такие же полуголодные и нищие, как она сама. Режиссер Джеффри Джатурион поясняет.
Мы настаивали на документальной стилистике, хотели максимального приближения к реальности. Наши герои не из литературы, они обычные жители Филиппин. Вы мало знаете о филиппинцах, но, уверяю вас, в фильме происходит то, что и в жизни. Наши люди живут за чертой бедности, но даже в самых диких условиях мы стараемся выживать, сохранять чувство юмора и человеческое достоинство. Несмотря на нищету, мы умеем наслаждаться жизнью. Что касается женского образа, то наше общество матриархально. У нас женщины обладают и политической властью, и властью в семье. Да, почти вся нагрузка ложится на женские плечи.
Да, мы немного знаем друг о друге, но эти слова режиссера в России очень хорошо понятны. Да и по самому фильму видно, что проблемы общие, и отношение к ним тоже. Образ женщины как единственной опоры семьи и общества легко обнаружить почти во всех фильмах конкурсной программы. Это не касается разве что американской ленты «Спроси у пыли», которая, казалось, должна была порадовать и продюсер Том Круз, и в ролях красавицы Сельма Хайек, и выдающийся актер Дональд Сазерленд. А рассказана вяло текущая любовная история. Некий господин, отчего-то называющий себя писателем, и его умирающая от чахотки возлюбленная. Просто итальянская опера, но без мысли, чувства и страсти. Греческая картина «Пробуждение» – что-то невообразимо скучное про полицейского, который покрывал подпольные бордели. Наверное, она была отобрана в конкурс, потому что проститутки там все русские и время от времени переходят на родной язык. А израильский фильм называется «Полурусская история». В нем говорят на двух языках, а главные роли сыграны ныне живущими в Израиле актерами Евгенией Додиной и Кириллом Сазоновым. Это по аналогии с романом «Воспитание», фильм «Воспитание». По мере развития действия мальчик становится не только хорошим партнером-танцором, но и настоящим мужчиной, единственным, кроме самурая, героем конкурсных фильмов, который считает своим долгом защищать женщину, будь то его мама или подружка. Режиссер Эйтан Аннер говорит, что много ездил по школам бального танца в поисках благородного юноши. Пока я занимался подбором исполнителей, я понял, что бальный танец – это прекрасная модель любви. Когда девочки и мальчики становятся в пары, они оказываются мужчиной и женщиной в миниатюре, но в отличие от взрослых, они более открыты в проявлении эмоций. В своем фильме я хотел сказать, что две культуры, русская и израильская, могут танцевать друг с другом. Пока что они танцуют танго, но словно бы спиной друг к другу. И этот танец двух культур я старался показать в фильме. Если в израильской картине мальчик берет уроки танцев, то в британской уроки вождения, так и называется фильм. И снова мы имеем дело с фильмом «Воспитание». В нем выращенный в религиозной пуританской семье юноша проходит школу жизни под руководством сумасбродной старушки, бывшей актрисы. История страшно неоригинальна, довольно вспомнить хотя бы пьесу «Гарольд и Мод» или «Оскар и розовую даму», но очень хорошо сыграна известными английскими актерами Лорой Линой, Джули Уолтерс и Рупертом Грином. Режиссер Джереми Брок говорит, что этот фильм в значительной степени автобиографичен.
Моя любящая мать страшно не хотела отпускать меня от себя и использовала религию, чтобы меня удержать. Так поступают во многих семьях, ведь религия основана на вере и на доверии. Но у моей матери была связь на стороне, а я расценивал это как предательство. Поэтому я с детства понимал, что такого рода религиозности не стоит доверять. А та женщина, которая стала прототипом старой актрисы в фильме, научила меня радоваться жизни. Она стала мне второй матерью. Если зрители будут смотреть фильм невнимательно, они могут прийти к выводу, что это антирелигиозное высказывание. Но это не так. Это история отношений одного отдельно взятого мальчика с его верующей матерью.
К религиозной проблематике обратился и Анджей Северин в картине «Если ты не жил». Киноманы знают Северина по ролям в фильмах Анджея Вайда, а театралы по работе в комедии «Францесс». Теперь уже в качестве режиссера он снял историю про священника. Спасая детей в Африке, герой заразился СПИДом. Режиссер уподобляет его библейскому Иову, что делает и без того умильно фальшивую мелодраму чрезвычайно претенциозной. Не могу сказать ничего доброго и про фильм Рауля Руиса «Климт». Казалось бы, режиссер известный, и Климт в России очень популярен, да еще роль его доверена Джону Малковичу. А результатом стала очередная, пусть очень эффектно снятая, историко-костюмная спекуляция на личной жизни и истории болезни выдающегося художника. В предпоследний день смотра все-таки показали фильм, имеющий отношение к политике. Он основан на романе классика венгерской литературы Морица Джигмунда, называется «Родственники» и сделан выдающимся венгерским режиссером Иштваном Саба. Сравнивать новую его работу с теми, которыми он прославил свое имя, я бы не стала, как и в случае с Бертраном Блие, но это весьма качественно сделанное умным человеком кино. Главный герой, наивный и честный молодой мужчина, становится главным прокурором маленького городка. Помимо своей воли, он оказывается вовлечен в игры циничных политиков и становится одним из них. Осознав произошедшее, он предпринимает попытку самоубийства. Послушаем Иштвана Саба.
За основу взят роман выдающегося представителя венгерской литературы, который мы в 15-16 лет изучали в школе. Когда мне захотелось снять новый фильм, я стал искать историю, которая могла бы волновать современного человека. Мои близкие друзья предложили мне перечитать роман «Родственники». Прочитав, я понял, что это очень современное произведение. У нас, в Центральной Европе, а не только в Венгрии, люди живут как при феодализме. И вот находится человек, которому нравится руководить. Остальные готовы голосовать за него, потому что он готов взять на себя ответственность, а они нет. Этого человека, который дает нам чувство относительной уверенности, мы можем и ненавидеть. Герой фильма хочет угодить и одним, и другим, и остаться честным человеком. Я уверен, что это невозможно. Этот герой наивен, возможно, даже глуп. Он не видит того, что происходит вокруг. Он не сознает всей меры политического цинизма и того простого факта, что все решают деньги. Мэр этого города только делает вид, что руководит. На самом деле он карманный мэр, полностью зависящий от банкиров. Иное дело, что тогда, 70 лет назад, люди еще соблюдали некие моральные правила. Венгерские аристократы могли в случае скандала покончить с собой. Сегодня, если бы такой человек потерпел неудачу в одном городе, он пристроился бы на ту же должность в другом месте. Вот что случилось за 70 лет, которые прошли со времени издания романа.
Кстати, роль мэра у Иштвана Саба сыграл Олег Табаков. Перед вами мягкий, вялый, улыбчивый дядюшка с холодными волчьими глазами. Оторопь берет от такого сочетания, хотя узнаваем этот тип невероятно. И добро, если бы один этот тип. А как вам разворованные американские субсидии, выделенные на строительство свинофермы? Иштван Саба – человек жесткий. Вся большая политика выглядит у него именно как свиноферма, а ее элита – как свиньи, которые, согласно тексту, жрут, что ни попадя, оттого такие жирные и воняют. Интересует режиссера, конечно, не политика как таковая, а распад личности, пристроившейся к кормушке, и показан он, мягко говоря, реалистично. Наконец, поговорим о российском участнике конкурса в фильме «Червь». Два дня после просмотра кинокритики со стажем выясняли друг у друга, что же там все-таки происходит, от кого и почему спасается бегством герой, да и кто он вообще таков. «Червь» — это компьютерный термин, так называют вирус, разрушающий программы. Видимо, режиссер Алексей Мурадов хотел сказать, что когда-то дал сбой сервер огромной страны, а за ним стали ломаться подключенные к нему компьютеры, то есть люди. Те, которые выросли в определенной системе координат и ценностей, а теперь не понимают, кто они и зачем.
Когда мы последний раз разговаривали, то план был такой у вас — снимать «Короля Лиры». Между тем, нам сейчас представляют фильм под названием «Червь». Значит, что произошло между нашими встречами?
Ну, что произошло? Мне выделили денег для того, чтобы я снял «Короля Лира», но их оказалось недостаточно. На самом деле, мы все понимаем, что «Король Лира» — это костюмированный огромный проект с затратами большими. К сожалению, у меня не хватает части денег для того, чтобы я запустил с «Королем Лиром». Ну и что не делает Бог, по всей видимости, делает к лучшему, потому что каждый фильм до «Короля Лира» — это попытка научиться чему-либо для того, чтобы снять «Короля Лира». Но там предыдущий телевизионный проект «Человек войны» — это попытка научиться, как общаться с массовкой, как ставить драки, там, батальные сцены и так далее. Потом. «Червь» тоже очень любопытный с этой точки зрения проект, потому что я для «Короля Лира» готовлюсь, и на том числе и на этом «Черве».
Что это за сценарий?
Сценарий написан Андреем Мигачевым. На самом деле, очень любопытная ситуация. Андрей и Антон Малышев, это продюсер этого фильма, пригласили Андрея Мигачева для того, чтобы написал сценарий, уже на готовый сценарий. почти готовый сценарий, который написал Игорь Талпа, режиссер, который умер. И, в общем, это был сценарий для него и для того, чтобы он доработал бы. И пригласили Андрея, попросили в память об этом человеке довести этот проект до конца. В принципе, ко мне тоже обратились именно с этой просьбой. Я этого человека не знал, но это режиссер. Режиссер. Это из моего цеха человек. Если мне есть возможность, ну, хоть такой памятник ему поставить, то я, слава богу, очень, очень рад тому, что это произошло. Вот, в общем, история.
Леш, а что за история?
История обыкновенная. Это человек среднего возраста, мужчина, который получил полковника спецслужб. Вдруг понимает, что он к жизни не имеет никакого отношения. Он имеет отношение к виртуальной реальности, он имеет отношение к погонам, он имеет отношение, бог знает к чему, но не к жизни. И вот попытка его адаптироваться к этой жизни, понять, что это такое, что есть суть его и что есть суть жизни, это и есть предмет этого фильма.
Алеша, интересно, что и в «Змее» был человек средних лет, мужчина, и в «Правде о щелпах» было несколько мужчин средних лет. И попытка пристраивания к жизни людей, к ней тем или другим способом не приспособлены. Это вообще существенная тема?
Для меня это существенная тема. Я думаю, что для моего поколения существенная тема. Наше поколение очень странно. Оно еще советское, но уже не вот это вот современное, которое, в общем, делает сейчас нашу страну. Я свое поколение очень люблю. Но так исторически случилось, что оно попало в какие-то ножницы, из которых его достаточно сложно выбраться.
«Червь» — это фильм о людях, что оказались не нужны времени. Они собираются на полуразрушенной верфи и строят корабль. Когда почва уходит из-под ног, самое время выйти в море. Вроде даже счастливый финал. Отчего-то только вспоминается Пушкин. «Куда ж нам плыть?» По мысли, по настроению все понятно, а по сюжету непонятно ничего. Герой фильма, которого играет Сергей Шнырев, полковник спецслужбы и хакер, впутавшийся в какую-то политическую игру. В фильме есть все признаки детектива, но, видно, стесняясь низкого жанра, режиссер размазал их по экрану, будто ластиком по бумаге. А жаль, если бы зрители не вынуждали разгадывать шарады, им было бы легче вникнуть в суть истории, и вышел бы тогда не арт-хаус, а хороший фильм. Перейдем от отдельных конкурсных картин к обобщениям. Вот что говорит вице-президент гильдии киноведов России Леонид Павлючек.
Я был воодушевлен прошлогодним фестивалем, потому что была достаточно сильная конкурсная программа, а фильмы 4 были просто высокого международного класса. В этом году ощущение, к сожалению, пожиже. Конкурсные фильмы у меня, например, рождает ощущение в своей массе дежавю. Все это я уже однажды видел. Одна картина отсылает меня к известному американскому фильму «Шоу Трумэна», да. Другая картина отсылает к известной картине «Оазис» южнокорейской. Третья картина известного режиссера напоминает самого известного режиссера, только его более ранней и более удачной, яркой, так сказать, поры.
А теперь, отвлекаясь от художественных достоинств, посмотрим, какую картину мира нарисовала конкурсная программа Московского международного кинофестиваля. Мужчины – герои большинства фильмов, слабаки – неврастенники. Максимум, на что они способны, это прийти к мысли о самоубийстве. Минимум – опереться на женщину. Если кто-то из этой схемы выламывается, то он действует или в историческом фильме, или, когда речь идет о современности, не принадлежит к титульной нации. Настоящий мужчина в фильме «Осари» по происхождению африканец, а в картине, как все, араб. Мало того, в роли женщины-спасительницы все чаще тоже выступают иностранки. Для француза – итальянка, для немца – славянка и так далее. Многие фильмы вообще наводят на мысль о том, что демографические проблемы могут быть решены только за счет смешанных браков. В прошлом году почти во всех фильмах ответственность ложилась на детские и юношеские плечи. В этом году – на плечи женщин. Если судить о состоянии мира по конкурсной программе фестиваля «От Швеции до Мексики», холод лезет за воротник. Здесь люди боятся подпустить к себе кого-либо ближе, чем на 40 сантиметров. Они заняты тяжелым непроизводительным трудом. Букмекеры, клерки в офисах, хакеры, страховые агенты, менеджеры по продажам. Один просиживает штаны в офисе, другой бесцельно бороздит автобаны, третий принимает ставки в лотереи, четвертый живет в реалити-шоу. Дар общения им не дан, верных друзей у них нет, в сексуальной жизни несметное число комплексов и нет понимания между родителями и детьми. Люди зарабатывают деньги, страхуют заработанные и так по мертвому кругу. Работа, работа и никакого отдыха для Джека. Помните роман Стивена Кинга и фильм Кубрика «Сияние»? Только теперь это уже безо всякой мистики. Остается извлечь из знаменитой триады «Потребляй работы, сдохни» первое слово. Останется «работай, сдохни». Конечно, финалы в большинстве фильмов хорошие, даже сказочные, но режиссеры почти не скрывают, что это не более, чем уступка зрителю. А завершить рассказ о 28-м кинофестивале мне хочется словами Рауля Руиса.
Я люблю читать книги по квантовой физике, и там я прочел про гипотезу, которую попробую описать. Человек пошел в кино и смотрит фильм, в котором человек уснул и видит фильм о том, как человек пошел в кино и так далее. Эта гипотеза, как аллегория Вселенной, была в 1965 году опровергнута, но ложная научная теория может быть верной для искусства. В реальной жизни все рождается. Рождается, умирает и возрождается вновь. Это связано и с кино, на одном берегу которого умирает одна форма, а на другом берегу уже возникает новая.
Лично я другого берега не увидела, но, как известно, надежда умирает последней. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.